Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена разговору с Александром Александровичем Панченко, петербургским филологом, антропологом, я бы сказал, и религиоведом. То есть человек прежде всего занимается, мне кажется, это принципиальный момент, очень редкий, такими полевыми исследованиями, ножками по России, по деревням, по старым и новым каким-то населенным пунктам, по верующим, чьи традиции уходят в позднее Средневековье, по верующим, чьи традиции рождаются буквально на наших глазах. На всякий случай скажу, хотя, конечно, каждый человек ценен сам по себе, что Александр Александрович, сын Александра Панченко, знаменитого, скажем так, соратника академика Лихачева и специалиста по древнерусской филологии, но Александр Александрович занимается прежде всего, я думаю, известен своей монографией о русском народном православии, о русских так называемых мистических сектах, христовщина, скопчество, хлысты, и в последние годы, насколько я понимаю, стал заниматься тем, что называется новое религиозное движение. Мне приходилось встречать в ваших текстах, Александр Александрович, слово «секта», и оно ведь на Западе отсутствует. В англосаксонском, скажем так, религиоведении есть термин культ, калт. Оно там используется и обозначает вот то, что противопоставлялось когда-то established church, то есть организованной и признанной государством церкви. Но это терминология столетней давности, когда в Европе еще процветали вовсю государственные церкви. Сейчас там ситуация изменилась. Сегодня в России слово «секта» обычно употребляется в очень пренебрежительном значении, а часто и с уголовным оттенком, что вообще пора бы за это дело и сажать. А у меня такой тогда в этой связи вот первый вопрос. Создатель современной, я бы сказал, антропологии Леви-Строс писал, что он, конечно, любит съездить к индейцам Амазонки, но было бы не прочь провести полевые исследования среди миллионеров Нью-Йорка и выяснить, каковы особенности их субкультуры и субцивилизации. Потому что с его точки зрения, что миллионер в Нью-Йорке, что индейцы в Амазонке, это одинаково. Тут человек, там человек, у одного свои стереотипы и мифы, у другого свои. Это просто часть одного такого спектра. На ваш взгляд, можно ли провести какую-то резкую различительную черту между тем, что называется мистическое сектантство, народное православие, и Московской духовной академией, богословскими конференциями на Патмосе, высокими богословами, как Булгаков, Флоренский, Бердяев, или это все тоже часть одного такого вот континуума?
Спасибо и добрый день. Ну, сначала буквально пару слов о термине «секта», если уж об этом зашла речь. На самом деле в современном западном религиоведении довольно много разных терминологических систем, они довольно запутаны и не всегда удобны для исследователя. И термин «секта» там на самом деле используется, но тоже очень по-разному. Мне лично нравится идея американских социологов, писавших 80-е годы, Родни Старка и Вильяма Бейнбриджа, которые сделали такую довольно занятную типологию. Они использовали и термин «культ», и термин «секта». При этом сектами назывались недавно отколовшиеся от так называемых конвенциональных, то есть больших церквей, движения, а культами они считали то, что сформировалось, ну, не то чтобы на пустом месте, но вне зависимости от какой-то большой церкви. Вот. И тут довольно много можно по этому поводу сделать интересных наблюдений, даже применительно к нашим современным религиозным движениям. Вот. Но это, правда, долгий разговор. Вот. Что касается пиеративного оттенка, так сказать, уничижительного оттенка, который приобрел термин «секта» в нашей культуре, это действительно так, это очень печально, и чтобы не смешивать себя с так называемыми, значит, антикультистами или сектоборцами, мы, исследователи, стараемся теперь использовать термин «религиозные движения», применительно к современным религиозным группам «новые религиозные движения». Что касается разницы, ну и того, что Леви-Строс, значит, говорил про субкультуру миллионеров, скажем так, то современная антропология как раз развернулась лицом к окружающему нас обществу. И она перестала быть колониальной, мир вообще изменился, и теперь мы действительно можем найти интересные для нас, как бы, и достаточно специфические, достаточно экзотические вещи в равной степени и на каких-нибудь удаленных островах, и в особняках миллионеров, и в Московской духовной академии, и в московских православных приходах, практически всюду. И тут действительно, на мой взгляд, существенной разницы между элитарной и, так сказать, виртуозной религиозной культурой и культурой массовой, в общем-то, нет.
Спасибо. Но вот в одной, в названии одной из своих монографий вы употребляете выражение, восходящее, насколько я понимаю, к XIX веку, русские мистические секты. Когда в XIX веке Владимира Соловьева называли мистиком, то не имели в виду, что он писал поэму «София» и так далее, а имелось в виду довольно простая вещь. Он вообще ходит в церковь и соблюдает посты. Это уже делало человека в глазах людей того времени каким-то вот мистиком. Он ударился в религию. Вторая ваша монография посвящена народному православию. Создается ощущение, что это полярное явление. Народное православие – это суеверие, обрядоверие, магизм, вера в стопочку Богородицы, в источники, в веточки, в деревца. А мистическая секта – это, ну, то есть вот это как бы такие православные по Аристотелю, плотяные. А вот мистические секты – это по Платону православие. Это куда-то вверх, это идеи, иногда приводящие к радикальным последствиям, вроде самоскопления, но, тем не менее, это не суеверие, а это как раз горячий религиозный поиск глубокой, в этом смысле, мистической веры. Для вас это разные полюса или это, скорее, все-таки одна культура и разные акценты?
Ну, когда я так назвал свою монографию и вообще, когда я пользовался этим термином, я просто старался, так сказать, избежать умножения сущностей. Это традиционный термин, термин, сформированный даже не учеными, а скорее, так сказать, полицейскими сектоведами XIX века, мистические секты. И на самом деле никакого особого мистицизма у тех, о ком идет речь, то есть у последователей Христовщины, которых обычно называли хлыстами, и у последователей скопчества, на самом деле не было. Богословие им выдумывали их преследователи, как это часто бывало вообще в истории христианства, да и не только христианства. Вот. На самом деле это тоже, так сказать, некоторые не очень рациональные религиозные практики. Ну, мне кажется, что, по крайней мере, с точки зрения ученого, судить о том, чья вера горячая, а чья холодная, и если человек поклоняется стопочке Богородицы или рассказывает историю о том, как над его деревней летела икона, спустилась, и, значит, села у какого-то, остановилась у какого-то родничка, и с тех пор это место стало святым, вполне возможно, что эмоционально этот человек вполне горяч, и суеверием я бы все-таки это не назвал, тем более, что это тоже довольно неудобный и пиеративный термин. Что касается христовщины и скопчества, то главное в них – это то, что они связаны с, то есть они родились из представления об одержимости человека Святым Духом. Это вот такая духоносная религия, и в этом смысле принципиально они не отличаются, скажем, от монтанистов II века или от современных пятидесятников. Это, ну, особый тип, так сказать, религиозной практики, который ориентирован на, ну, так сказать, телесную инкорпорацию сакрального и потустороннего, на прямой контакт со священным миром.
Говорил Александр Панченко. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения». Микрофон Яков Крутов. Это прямой эфир. Нам можно позвонить бесплатно из всей России 800 8 800 200 ровно 2212. И, Александр Александрович, а почему... Почему-то как-то вот так вот прозвучало. Телесные практики. Почему в русской культуре это так вот вытесняется куда-то на периферию? Чем Иоанн Кронштадтский, который проводит общую исповедь, горячо от имени всех молящихся произносит слова покаяния, и за это к нему идут, возлагает руки и молится, и исцеляет. Чем он отличается от пятидесятника или, если угодно, хлыста?
Ну, в общем-то, он не очень отличается от пятидесятника или, если угодно, хлыста. И в русской культуре это не всегда вытеснялось на периферию. Ну, вот если мы проводим, так сказать, как это делают, скажем, литературоведы, границу между древнерусской культурой и культурой нового времени, ну, по эпохе Петровских реформ, то мы должны помнить, собственно говоря, о том, что... наше, так сказать, православие нового и новейшего времени, православие, теснейшим образом связанное с государственным аппаратом, оно создано Петром Первым, и это была такая своеобразная попытка, я бы сказал, протестантизации православия. Ну, существенную роль здесь сыграл, конечно, не только Петр, но и Феофан Прокопович, но сам проект был петровский, и церковь ведь потеряла... со времен Петра, собственно говоря, юридическую независимость, главой церкви был сам император.
Александр Ильич, я вас прерву, потому что, во-первых, как медиевист, то есть человек более древний, чем вы, я вас заверю, что в 17 веке церковь немногим была более независима. И Алексей Михайлович вертел церковью как хотел, хотя делал это очень элегантно из-за занавесочкой, из каких-то указов. Но мне кажется, любопытнее другое. Вы... как бы так описываете церковь как нечто страдальческое, во-первых, пассивное, а во-вторых, как нечто изолированное, прежде всего, церковную иерархию. Но ведь и вы в каком-то смысле представитель именно того, даже не скажу культуры, а тренда, и я тоже. Это тренд рациональности, это тренд гражданственности, это тренд движения и импульс к свободе. И в этом смысле Петр и Феофан Прокопович, Царство ему Небесное, они ведь не были атеистами, они не хотели просто вот обуздать церковь, они были утопистами, они хотели создать идеальное государство, абсолютистскую монархию, где всем было бы хорошо, всякий исполнял свою должность. И вот харизма, пассионарность, извините за антинаучный термин, страстность, они ведь с трудом вписываются, как кажется, в рациональность. Поэтому современный европеец и относится подозрительно к тем, кто ударяется в религию. Ему кажется, что это предательство вот тех ценностей, на которых стоит жизнь свободного и разумного человека.
Надо сказать, что, к несчастью, даже те ценности, на которых стоит жизнь свободного и разумного человека, обладают и, ну, скажем так, негативными эффектами. Со времен работ Мишеля Фуко мы знаем, что новоевропейскую культуру создала не просто рациональность, но довольно жестокие дисциплинарные практики, которые, правда, сменили еще более жестокие, но, может быть, более разнообразные, даже в чем-то более свободные практики средневековья и раннего нового времени.
Это в смысле четвертование, закапывание
по шею? Ну да, вы помните, с чего начинается книга Фуко, которая этому посвящена, с описания, собственно, четвертования. Вот. Но надо сказать, не будем сейчас касаться того, там, хорошо это или плохо, и в какой степени хорошо и плохо, что, собственно, именно Петровский проект был проектом дисциплинарным. Вот. И потом он воспроизводился, то есть отчасти он воспроизводился в советских атеистических кампаниях 20-30-х годов, но особенно, конечно, во времена Хрущева, вот во времена нового утопического проекта. И при Хрущеве делалось ровно то же самое, что делалось при Петре Первом и Анне Иоанновне. Борьба с местными святынями, специально организованная кампания по уничтожению деревенских святынь, борьба с кликушеством, борьба с юродством и так далее. То есть, на самом деле, за последние три столетия вот в отношении религиозной свободы и религиозных практик русская культура все время вращается вокруг идеи, значит, регулярного и дисциплинарного государства, которое подавляет некрасивые, неприятные, неудобные массовые религиозные практики и ослабевание этих дисциплинарных рамок. Вот. И вот, занимаясь, собственно, советским атеистическим дискурсом и хрущевской кампанией по борьбе с местными святынями, я с удивлением обнаружил, что все это, значит, то, что они считали негативным, постоянно репрезентируется в терминах медицинского дискурса как либо загнивание, либо инфекция, зараза.
Но это концепция XIX века, то есть инакомыслие как болезнь, чума, бациллы, как у Достоевского, трихины. Но, видите, к вопросу вот о том, что вы описываете как дисциплинарность, в одном из своих выступлений вы обозначили эту вертикаль властности народной русской поговоркой «каков поп, таков и приход», заметив, что под попом вы имеете в виду Владимира Владимировича Путина и примкнувшего к нему Дмитрия Анатольевича Медведева. То есть, с вашей точки зрения, антирелигиозная кампания Никиты Сергеевича и процессы одаривание, скажем так, одаривание Русской Православной Церкви сегодня – это процессы, пусть и полярные содержательно, но совпадающие по форме, совпадающие по интенции?
Ну, я бы немножко другую нарисовал картину. Вот представьте себе, значит, происходит революция 17-го года, значит, приходят Ленин и Троцкий, они пытаются тоже, значит, ввести некоторую, хотя это более свободная эпоха, некоторую, значит, так сказать, дисциплинарную стратегию в отношении религиозной культуры. Вот, они пытаются изобретать, хотя и довольно криво, гражданские ритуалы, они пытаются, ну и не безуспешно, надо сказать, пытаются ввести кремацию как распространенный погребальный обряд. Потом времена меняются. Появляется Сталин, который пытается реставрировать имперскую культуру и инкорпорировать хотя бы отчасти православную церковь туда-обратно. Потом снова приходит Хрущев с новым дисциплинарным проектом. Вот. А потом, значит, приходит, ну, наверное, даже не Ельцин, а именно Путин и Медведев, хотя и Ельцин отчасти тут тоже сыграл свою роль. Вот, и они снова пытаются реставрировать, собственно, некоторый имперский проект. Конечно, не таким диким образом, как Сталин это делал, но, в общем, в чем-то похоже. Вот, то есть реставрация империи, как ни странно, это проект, который в меньшей степени ориентирован на дисциплинарные практики вот в этом фукеанском смысле. То есть он скорее возвращает назад к более архаичным вещам. И сейчас мы переживаем то же самое. Так что лет через 50 можно ожидать следующего дисциплинарного проекта.
Страшный сон, да милости Бог. А можно вопрос под дых немножко личный? Потому что вы общались и с молоканами, и с пятидесятниками, и с виссарионовцами, в общем, вот с такими людьми, и мне случалось с ними сталкиваться. И при этом вы, наверное, были свидетелями их молитв, их, как говорят этнологи, религиозных практик. Вас никогда это, как бы это сказать, не инфицировало, не индуцировало? Вы никогда не ощущали вдруг, что и, ну, как говорил Пушкин, и я бы мог?
Ну, вы знаете, это на самом деле проблема, так сказать, исследовательской и аналитической стратегии. Мне приходилось слушать, и даже чаще не в России, а на Западе, разговоры исследователей о том, что без какого-то существенного эмоционального погружения в изучаемую культуру ее понять невозможно. Вот. Ну, например, скажем, если речь идет о тех же самых пятидесятниках, если то, что у них называется, если человек не окрещен Святым Духом, если он не начал говорить на языках, да, то, значит, без этого антрополог, не начав сам говорить на языках, не может понять.
Ну, как у нас происходит. Теперь говорят, что ежели ты не православный, то ты не можешь изучать историю православия, потому что ты ничего не поймешь.
Ну, да, это тоже
применительно, кстати, к советскому религиоведению, я бы сказал, что это оправдывалось, потому что иногда люди не могли распознать цитаты из псалма в древнерусском житии.
Да, ну, одно дело знание, одно дело обладание, так сказать, информацией, другое дело какое-то эмоциональное погружение. Но я свою позицию все-таки вижу несколько иначе. Мне кажется, что я тот человек, который должен рассказать секулярному обществу на его секулярном языке о том, что происходит в тех или иных религиозных культурах. И попытаться найти в этом, опять же, нерелигиозный, социальный, культурный и так далее смысл. Вот. И я всегда намеренно... Я действительно довольно много занимаюсь полевой работой в разных, очень разных религиозных группах и разных религиозных движениях. И я всегда держу довольно существенную дистанцию. И сразу пытаюсь объяснить тем людям, с которым я работаю, какова природа этой дистанции, каковы мои собственные позиции и так далее. Так что, в общем, при таком подходе, ну, индукции, скажем так, не происходит, и более того, индукция мешает наблюдать. Она, так сказать, если я буду молиться на языках и так далее, то я потрачу свое время зря, я не смогу увидеть то, что я хотел бы увидеть.
Это понятно, это я как православный одобряю, не надо молиться на языках. Апостол Павел это упразднил, сказав, что это бессмысленно. Вот. Тем не менее, а вы уверены, что, вы, что есть секулярное общество, к которому вы обращаетесь, во всяком случае, если речь идет о России. Насколько российский социум, скажу осторожно, насколько он секулярен? Не кажется ли вам, ну, пардон, если процесс православизации инициируется сверху, то, может быть, вы обращаетесь-то в никуда, если уже в Институте истории целый сектор объясняет, какой русский народ, русское крестьянство ультраправославные, то не получается ли, что вам, собственно, ваш адресат отсутствует? Общество-то уже религиозное давно?
Ну, честно говоря, у меня не возникает такого впечатления. Хотя понятно, что значительная часть этого самого, неважно даже в данном случае, секулярного или религиозного общества, никогда не прочтет то, что я пишу, потому что...
Хорошо, давайте я вот заострю чуть-чуть. Пушкинский дом, сектор древнерусской литературы, который, я думаю, вам знаком, как некоторым винно-водочный магазин. Ведь в застой... Этот сектор, он воспринимался, ну, вот есть издательский отдел, тьфу на него, вот сектор, там издают жития, там каждый выпуск новых трудов сектора просто как глоток свежего воздуха, вот проповедь христианства, вот Гелий Прохоров, вот, а и вдруг вы такой секулярный.
Ну, я работаю не там, а руковожу Центром теоретико-литературных и междисциплинарных исследований в Пушкинском доме, но, разумеется, я очень хорошо знаю и очень люблю коллег из древнерусского отдела. Там есть люди, несомненно, православные, а есть, вероятно, и агностики, но их работа на самом деле все-таки тоже совершенно секулярна.
Говорил Александр Александрович Панченко из Пушкинского дома, религиовед, этнолог, антрополог, и мы продолжим нашу с ним беседу о том, что такое вера, суеверие, религиозность и русская культура после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. В России утвержден список граждан США, пребывание которых в стране признано нежелательным, объявил МИД России. По заявлению ведомства, в списке высокопоставленные вашингтонские чиновники, причастные к резонансным преступлениям в гуманитарной сфере. Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал список Магнитского, фигурирующий в США, попыткой вмешательства во внутренние дела России, и пообещал зеркальный ответ на это. В Москве в Новопушкинском сквере более 2000 человек приняли участие в митинге оппозиции под лозунгом «Поставь крест на этой власти». Участники митинга выступали за то, чтобы голосовать против всех на выборах в Госдуму 4 декабря. В Москве на Болотной площади около 200 человек приняли участие в митинге националистов, которые призывали власти пересмотреть политику в отношении Северного Кавказа. Главные лозунги «Хватит кормить Кавказ, хватит платить дань». Адвокаты умершего в следственном изоляторе директора московской школы Андрея Кудаярова намерены добиваться его реабилитации и компенсации вреда. По мнению защиты, вина Кудаярова, которого подозревали в вымогательстве взятки, ничем не подтверждена. Переходное правительство Ливии объявит об освобождении страны в воскресенье. Об этом заявил представитель ливийских военных. Ранее утверждало, что об освобождении будет объявлено уже сегодня в городе Бенгази. Родственники и соплеменники убитого бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи потребовали немедленно передать им тело покойного, чтобы захоронить его в родном городе Сирт по мусульманским обычаям. Сейчас тело Каддафи, убитого в четверг, выставлено в морозильной камере на овощном рынке в Мисурате. В Германии объявлено об аресте супругов, которых подозревают в шпионаже в пользу России.
Вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», микрофона Яков Кротов. У нас в гостях Александр Александрович Панченко, религиовед и антрополог. И мы продолжаем разговор о том, что такое религия с точки зрения исследователя, который пытается сохранить дистанцию, насколько я понимаю, довольно успешно. Вот сообщение на пейджер от Александра. Напомню, кстати, что мы в прямом эфире. Нам можно позвонить из любого региона России бесплатно, то есть на халяву, без возмездно. 8-800-200-22-12. Александр, сообщение на пейджер такое. Причем тут дисциплинарный проект при Хрущеве? Кукурузник, наоборот, развел в стране бардак, гонения на религию объяснялись просто дуростью старого троцкиста. Хрущев, как известно, был выходцем из Донбасса, партийная организация которого в 20-е годы кишмя кишела сторонниками Троцкого.
Ну, тут нужно все-таки понимать, что развал не развал, а у Хрущева был гораздо больше, на самом деле, более широкий проект, который включал не только борьбу с низовыми религиозными практиками, но построение некоторого нового типа человека, вот того человека, который должен жить при коммунизме. И дисциплину нужно здесь понимать не как то, что, значит, как при Андропове, там, знаете, облавы в банях устраивали у пивных ларьков, а именно как некоторый социальный и культурный проект. И надо сказать, что именно при Хрущеве действительно была начата, пожалуй, если не самая жестокая, то самая масштабная антирелигиозная кампания за все советское время. Политбюро в 1958 году специально обсуждает постановление о борьбе с местными святынями, например. Ну и мне приходилось просто смотреть архивные материалы о том, как это происходило на местах, например, в Новгородской области. Это действительно было довольно любопытно. Там, знаете, почитаемые источники заливали мазутом, например, людей арестовывали, когда они шли на праздник, рубили топорами иконы и так далее. Вот. Но надо иметь в виду, что при Хрущеве одновременно создается и проект гражданской, ну, если не религии, то ритуалистики. Вот когда вы видите все эти дворцы бракосочетаний, дома, малютки и так далее. Вот все это было придумано при Хрущеве. И, скажем, свадебные ритуалы, которые частично и действительно вошли в повседневную жизнь людей, просто разрабатывались этнографами и фольклористами хрущевского времени для, так сказать, массового распространения. Так что это просто некоторая, да, гражданская религия, и она имеет отчетливый дисциплинарный оттенок. Но опять же, в том смысле, которому придавал термину дисциплина Мишель Фуко.
Я замечу, что меня Фуко всегда немножечко раздражал, ну, как секретарь парткома раздражает, зацикленностью на власть. Я понимаю, что нас всех власть вдавила, зажала, и Французская республика – это немногим лучше Республики Совета в этом смысле по бюрократии. Но все-таки проект дисциплинарный сверху, ну, никогда в истории не мог осуществиться. Это Вавилонская башня, она сама себя обрушивает внутрь. И на дисциплинарный проект Хрущева народ люди, лучше я бы сказал, разные люди отвечали своими проектами. Был проект отца Александра Меня, был «И здравствует проект» отца Глеба Якунина, были масса проектов, проект Харужева, проекты исихасские, проект фольклора, в результате которого появилась традиция объезда мостов, скажем, перед свадьбой, проект навешивания замков на мостах. Это тоже все проекты антивластных структур. Вот. И ничего, значит, это тогда такое перетягивание каната, где на одном конце власть имущие, а на другом конце имеющие дух, имеющие веру, и, в общем, побеждают-то они. Где Петр, а где хлысты? Ну, хлыстов, может быть, и нету, а пятидесятники есть, а Петр уже давно сгнил.
Ну, да, но дело его живет. Построенный им город стоит. Вот, нет, ну, разумеется, собственно говоря, если смотреть на протестантские страны Европы, там эти дисциплинарные проекты как-то все-таки в большей или меньшей степени удались. А вот у нас эта протестантизация, она действительно не работает. И, так сказать, некоторый дисциплинарный орден, он немедленно рассыпается. И за счет тех, кто обладает горячей верой, и за счет тех, кто просто не хочет ничего делать. Ну, не знаю, хорошо
то
ли это или плохо.
Безделье пофигизма живет и побеждает.
Да, да нет, но мне кажется, что вообще в России, вы знаете, одновременно и хорошо, и плохо то, что никто у нас ничего не может доделать до конца. Вот собирались строить небоскреб «Газпрома» в Питере. Плохо было ведь, если бы построили.
Так мы же, небось, и помешали.
Ну,
подписывали, Александр Александрович.
Да, нет, ну, разумеется, и на
митингах. Так вы победили, вы довели до конца.
Да, мне кажется, это не мы. Я думаю, что просто деньги украли, которые на это были отпущены.
Вот оно, смирение-то. У нас звонок из Невьянска. Александр, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, Яков Гаврилович. Вот тут слышал выступление патриарха, он говорит, вот Русь святая, вот понимаете, такая ли она святая? У меня вот два вопроса. То, что вот, понимаете, может у нас что-то с ценностями как-то не то, вот посмотрите на всю историю вот нашей вот России, это во-первых, а вот во-вторых, есть какая-то конфессия христианская, не то англикане, не то кто-то, я точно сейчас вспомнить не могу, но там допускается полностью свободное трактование, ну, толкование священного писания, значит, каждому, как бы демократично, каждому как он понимает, не какого-то единой линии, а свое понимание, и таким образом получается вот это вот именно идеальное дополнение друг друга и вот это выкристаллизовывание истины, что ли, вот внутри этой конфессии. Англикане, кажется, или кто-то, вот скажите.
Спасибо, Александр Александрович. Ну, понятно, что речь идет о протестантах, для которых чтение Писания и его действительно более-менее свободное толкование – это основа основ. В России такое бывает?
Ну да, если говорить о толковании Писания, еще примерно месяц, наверное, назад я участвовал в таких толкованиях на собрании пятидесятников в городе Новгороде. Но это действительно в англиканской церкви как раз этого нет, насколько мне, по крайней мере, известно. Хотя есть разные направления.
Ну, методисты являются как бы частью англиканской
традиции. Ну да, да, смотря что понимать под англиканством. Но у многих, и особенно у новых протестантов, будь то баптисты, будь то пятидесятники, это, разумеется, важная и необходимая практика. Вот, ну вот у тех пятидесятников, с которыми я работал, просто раз в неделю, в середине недели по четвергам происходит так называемый разбор слова. Обсуждаются конкретные места из Священного Писания, задаются вопросы. Каждый может, собственно, прийти и сказать, мне непонятно это место, давайте его обсудим. Вот, так что, да, это нормально. Ну, а что касается Руси Святой, ну, это, я уж не буду сейчас долго об этом говорить, но патриарху хотел бы сказать, что тут как-то грех гордыни все-таки немножко присутствует. Ну, не надо, а вдруг мы не святые? Вдруг Америка святая, а Русь вовсе не святая? Ведь Господь решает, а не патриарх.
Говорил Александр Панченко, у нас звонок из Москвы. Игорь, здравствуйте, прошу вас.
Да, здравствуйте. Я как раз вот из церкви Христиан Мира Евангельской Пятидесятников. Я хочу спросить вашего гостя, не смотрел ли он фильм Александра Архангельского «Жара»? И со своей стороны хочу заметить, что когда этот фильм я смотрел, там был такой любопытный момент. Фильм поставлен об, значит, подпольных, полуподпольных православных общинах 60-х, 70-х годов. А кадры документальные некоторые показывались как раз, может быть, хрущевского периода такой вот, так, о пятидесятниках. Например, там были дети показаны из пятидесятнических семей и прочее. Я удивлялся авторам фильма, что они, ни разу не говоря об этих христианских общинах, показывали их хронику. И еще, вы слышите?
Да-да, мы слышим вас.
И еще, была в конце сентября конференция Свято-Филарецкого православного института, И там я присутствовал на ней, потому что я дружу с этим институтом. И представители были из Левада-центра, делали доклады, вполне объективные, которые характеризовали современную христианскую жизнь в России и состояние Русской Православной Церкви. Ну, в общем-то, обычная вещь о том, что приплюсовываются проценты, что большинство народа, в принципе, не веруя в Христа, называют себя православными и так далее. И позже еще одна передача уже по другому радио уже раскритиковалась вот как раз это выступление этих статистов с точки зрения вот такого нашего шапкозадирательства. Да нет, вот они все лгут, да все у нас не так, у нас действительно Русь святая и прочее, и прочее. Вот как вы думаете, все-таки вот по первому вопросу и второму? И наконец, последний, отец Яков. Честное слово, вы меня немного удивили по поводу апостола Павла, который будто бы запретил иноязыки. Ну, не делал он этого. Он, конечно, вразумлял, да, он предупреждал о перегибах, но не запрещал же.
Нет, нет, апостол Павел ничего не запрещал, кроме как женщине проповедовать. Но и это нарушаем. И слава Богу. Значит, вопрос первый про...
Фильм «Жара»,
да, и... Фильм «Жара»
и «Хроника». Вы знаете, фильмы я этого не смотрел. Вот. Зато я смотрел «Тучи над Борском», и это тревожит всех.
А что, недавно показывали?
Нет, ну... Все это есть в интернете, а поскольку я занимаюсь не только современным, но вот прямо сейчас занимаюсь не только современным состоянием пятидесятничества в России, но и историей пятидесятников в советское время, то, ну, это просто для меня, так сказать, рабочие материалы. Вот. И что тут важно, что... Ну, в «Тучах над Борском», разумеется, хроникальных материалов не использовалось, но в документальных советских антипятидесятнических фильмах действительно есть очень много... Есть очень много пленок, либо снятых самими пятидесятниками, либо снятыми, ну, так сказать, агентурой КГБ и так далее. И, вероятно, дело именно в этом, поскольку вообще, я не очень пока знаю почему, но надеюсь, что смогу выяснить, именно пятидесятники были четкой мишенью тайных операций КГБ в 60-е годы.
Ну, Александр Александрович, вы как-то преуменьшаете. Вот Дмитрий Львович Быков, например, известный литератор, на московском телеканале и не в 60-е годы обличал пятидесятников и критиковал их как движение в высшей степени угрожающее благосостоянию России. И даже какие-то такие рожицы строил пятидесятники, чуть ли не в суд подавали, но, кажется, все-таки не подали, они добрые. Что до говорения на других языках, я прошу прощения, запрещать апостол не запрещал, но все-таки он сказал, что да, если я говорю на других языках, а любви не имею, то я, ну, кимвал брецающий, то есть бубенчики всего-навсего. Я не к тому, что не надо говорить на других языках, но мой тогда вот в дополнение к этому такой вопрос. Действительно, смотрите-ка, вот религиозное возрождение 60-х, 70-х годов, вопреки давлению сверху, оно шло и у православных, и у пятидесятников, ну и у католиков тоже, только немного. Вот вы же сталкивались с этим религиозным возрождением, и православным тоже. Возрождается не только казенщина, не только бюрократизм церковный, но и живая жизнь. Она на вас хоть какое-то благоприятное впечатление производит?
Ну, видите, я все-таки знаю об этом, но очень вчуже. И боюсь говорить о каком-то впечатлении, поскольку, ну, у меня нет. Ну, конечно, я думаю, что это была хорошая, живая, нормальная жизнь. И объяснять ее отчасти стоит, ну, все-таки, может быть, просто некоторой либерализации общества, потому что, ну, при Сталине, понимаете, собираются они там тайно. Даже пускай, как бы, в этот период православие уже, так сказать, считается чем-то нормальным, но а вдруг они все-таки там замышляют какой-то заговор или что, ну и так далее. Вот, но мы не ответили еще на один вопрос, да, слушателя, про то, сколько народу в России верят в Христа. Ну, надо вам сказать, что, в принципе, можно быть православным и не верить в Христа. Знаете, вот в книжке Бориса Андреевича Успенского о Николае Мерликийском приводится замечательная история, как в XVIII веке, значит, архиерей, испытывая приходского священника в катехизисе, обнаружил, что он о Христе представления не имеет, а Богом почитает святого Николая. Вот. И я это не говорю не чтобы рассказать анекдот, а для того, чтобы подчеркнуть, что на самом деле очень сложно определить, где начинаются и где заканчиваются границы той или иной религиозной идентичности. Человек может быть православным, так сказать, в догматическом отношении, но достаточно редко посещает церковь. Он может посещать, с другой стороны, он может часто посещать церковь, не имея никаких развитых представлений о том, что, собственно говоря, каково учение этой церкви. Так что, ну, мне кажется, это вообще не проблема. А социологи, которые занимаются количественной социологией, ну, они просто нам сообщают некоторую информацию, но она интересна, ну и что из того? Трудно сказать, кто верующий, а кто неверующий. Да и может ли каждый человек сказать про себя это?
Я вам скажу, только сперва вот слово Николаю из Мичуринска. Прошу вас.
Здравствуйте, господа. Я вот о чем хотел задать вам вопрос. Недавно мне предоставилась возможность прочесть книгу профессора Галахова. Вот, там он касается тем пантеизма, ну и прочих вот концепций религиозных. Меня интересует следующее. Вот такая литература, почему она малодоступна и в конце концов ограничивается только лишь семинариями или же библиотеками при епархиальных управлениях? Ведь это прекраснейшее издание по содержанию, там касается всех религиозных вот этих течений, ответвлений. И я считаю, что вообще-то культура религии, неважно, там протестантизм или прочее какое-то направление, в России в этой довольно-таки зачуханной стране...
Я протестую.
Почему?
Ну так вот, протестую.
А вы не протестуете, а воспринимаете критику. Вот. Отец Иаков. Вот почему на таком низком уровне ответственности?
Значит, я вас, во-первых, все-таки хочу порадовать, Николай. Прошу прощения за качество связи, оно не целиком зависит от нас, к сожалению. Книги Галахова, я думаю, в интернете сейчас найти нетрудно. Вы живете в Мичуринске, подсоединиться к интернету, это, в общем, иногда большие деньги, там 500 рублей больше, вот, но можно и нужно. И тогда вот эта вот проблема доступа к сокровищнице знаний, накопленных человечеством, и каждый день появляются новые исследования. Все-таки то 19 век, а то современный. Вот. Ищите и обрящите. Применительно к книгам сегодня это куда легче, чем найти Бога, найти книгу о религии, это почти ничего не стоит. Значит, что до зачуханности России, я решительно протестую, потому что не бывает зачуханных стран вообще. И слово «зачуханное» – это вообще не слово, не квалификация. Это просто оскорбление. Это то, что сказать там «сектант». Я прошу прощения, Александр Александрович. Потому что есть язык ненависти. Ну, чего его употреблять? Александр Мень – это что, тоже зачуханная Россия? Да нет, конечно. Академик Лихачев, митрополит Антоний Блум. Ну что, преувеличивать, мягко говоря. У нас звонок из Московской области. Виктор Павлович, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Алло.
Да-да.
Здравствуйте.
Я слушаю вас внимательно. Вот вашу передачу я слышу. И у меня есть некоторые вопросы, понимаете? Вот слово часто слушаю, я и говорят «религия, религия». А ведь религия – это совокупность ритуалов и обрядов, традиций. Люди, мы... А вот есть вероучение Христа, это вера отдельного Христа, понимаете? И теперь слово «секта». Секта – это сектор, это часть людей, которые исповедуют ту или иную религию, или там можно спортом занимается, чем угодно. У нас масса этих секторов, секций. Поэтому большая секта православная, большая секта пятидесятников. Вот что я хотел объяснить.
А вы к какой вере принадлежите, скажем так?
Вы поняли, да?
Да-да.
Нет, а вы сами во что верите?
Я сам верю в баптистскую церковь, во Христа.
Ага. Спасибо.
Все остальное, понимаете, в совокупность, вот чисто повторяю, даже наши вот баптисты говорят, Религия религия. Религия – это совокупность ритуалов, обрядов и традиций. Это религия.
Спасибо, Александр Александрович. На самом деле, это довольно важный вопрос, потому что многие люди убеждены, например, я с этим сталкиваюсь почти каждый день, что есть люди, одаренные даром веры, а вот религия, тут никакого дара не требуется, это могут все. И тогда вот эта вот религиозная масса, она нужна, чтобы страна существовала, был порядок социальный. Вот, а те, у кого есть дар веры мистической, они должны быть лидерами. Вас такая классификация устраивает?
Ну, видите, это все-таки конфессиональная точка зрения. И как раз в современных протестантских церквях, и вот у баптистов, и у пятидесятников это один из важных элементов их религиозного дискурса.
Веры?
Ну, противопоставление религии и веры для...
Ну, я вам даю ценный полевой материал. У православных это тоже важное противопоставление.
Да нет, я, конечно, об этом знаю. Вот, но для меня, как для исследователя, ну, это особого значения просто не имеет, потому что... Мы все-таки занимаемся чем-то, что нам кажется наукой. Ну, может, мы ошибаемся, но это не важно. Вот веру мы не можем измерить. Веру мы не можем описать. Веры нет, понимаете, для нас. Она в голове. А мы описываем то, что можем наблюдать.
То есть это человек, скажем, который пытается изучать семейную жизнь людей, но говорит, любовь я измерить не могу, я буду измерять чистоту там, половой жизни. А любит, не любит, меня в принципе не может интересовать.
Нет, не совсем так. Дело в том, что и любовь, и вера, и многие другие вещи, ну, может быть, и религия, и термин религии тоже, с позиции того, что называется социальным конструкционизмом, это некоторые понятия, сконструированные обществом, и они существуют постольку, поскольку есть некоторая социальная конвенция, которая их поддерживает. Вот, и... Важно то, что они не просто существуют, но что они обладают некоторым социальным потенциалом. То есть, ну, вера хорошо, но можно умереть за веру, например, да? Вот, а это значит, что вот эта социальная конструкция, которую мы называем верой, да, она начинает действовать именно как некоторый социальный механизм. Она понятно. Что-то заставляет людей делать или чего-то не делать.
То есть любовь не дитя свободы, а любовь – мать социального действия.
Да.
У нас звонок из Москвы. Сергей, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы задать такой вопрос. Вот очень часто употребляется такой термин, как обрядоверие, ну, с некоторым таким отрицательным значением, как бы вот. Но ведь обрядоверие, слово состоит из двух слов, да? Обряд и вера. Это хорошие слова. Почему же общее слово, вот, обрядоверие, получило такой негативный смысл? Может, его надо заменить чем-то другим, чтобы вот не путать, так сказать, сознание там, проблемы?
Да, я понимаю. Обряд, я напомню, на славянском означает одежду, вера, она и на славянском вера. Но, видите, есть вот сексуальные девиации, когда человек, там, скажем, может любить только там женское нижнее белье. Вот тоже одежда и все его эмоции сосредоточены на одежде, а не на том, кто эту одежду носит. Ну, девиация, она есть девиация. В общем, сильно жить не мешает. Так и обрядоверие, но в этом смысле... Но зато Александр Александрович, это просто вот полевой материал раздолья.
Ну, я бы сказал, что...
То есть вы полагаете, что кроме обрядоверия... То есть вы не можете ведь измерять веру. Значит, вам остается только обрядоверие как предмет изучения?
Ну, нам остается не обрядоверие, а нам, собственно, остаются обряды. И, видимо, ни один человек существовать без обрядов не может. То есть это вещь, имеющая отношение к довольно глубинным, так сказать, мозговым структурам. Вот. Причем существуют разные теории ритуала. Теории, которые объясняют, зачем людям нужны обряды, вплоть до того, что обряды сравниваются своего рода, ну, так сказать, неврозом, то есть последствия некоторой социальной травмы.
Да с точки зрения многих биологов, они говорят, что человек – это просто выродок, мутации, причем опасные, вредные, обреченные на исчезновение.
Ну, не знаю, не будучи биологом, не берусь судить, хотя...
Но вы же человек.
Бы... Да, да.
Вы считаете себя опасной, вредной мутацией?
Ну, люди... довольно часто бывают опасными. Вот. Но как бы то ни было, без обрядов не может существовать ни одна вера, скажем так.
Я тогда все-таки к концу открою вам сугубо по секрету, слушателя попрошу заткнуть уши, открою вам одну тайну. У апостола Павла есть очень, по-моему, пригодный для антропологических исследований прием, когда он говорит, что вера без дел мертва. В сущности, он повторяет слова Спасителя, который говорит, что всякое дерево познается по плодам. Это не бихевиоризм, но, как вы сказали, есть люди, готовые умереть за веру, а есть люди, готовы убить за веру. Это поддается измерению наблюдению? Вы же, скажем, достаточно субъективно вот пишете там о руководителях религиоведческих экспертиз современных российских. У вас есть статья с замечательным дивным названием «Инквизитор как антрополог», «Антрополог как инквизитор». Но вы же проводите разницу. Значит, веру можно измерить по ее результатам и плодам?
Ну, можно измерить, наверное, все-таки не веру, некоторые социальные условия, которые в данный момент наполняют понятие веры тем или иным содержанием.
То есть, если человек подает нищему, это не он подает, а социальные условия подают. Тогда почему другой не подает?
Ну, потому что социальные условия заставляют его не подавать.
Минуточку. Социум один, Святая Русь. Тем не менее, один святорусский обитатель подает, второй не подает.
Социум разнообразен. Вот. И опять же, существуют разные исторические эпохи. В одни исторические эпохи нищие оказываются важны, а в другие они воспринимаются как зараза, гниль и порча хорошего, красивого социума.
Ну вот вагон метро, в нем идет нищие. Одни подают, другие не подают. Эпоха одна, место действия одно, социум один. Что, где место антрополога?
Место антрополога, антрополог должен спросить тех, кто подает, и тех, кто не подает, почему они это делают.
Мы провели, я считаю, программу с христианской точки зрения. Сегодня мы христиански рассматривали антропологию, отомстив ей тем самым за попытки рассмотреть христианство антропологически. У нас в гостях был Александр Александрович Панченко, автор монографии о народном православии, о русских мистических сектах, надеюсь, не в последний раз. Вел программу Яков Кротов. А через 10 минут в программе Кристины Горелик «Третий сектор» пойдет речь о том, чем рискует звезда, когда участвует в сомнительных проектах на благо какой-то политической партии. Будут актер Евгений Стычкин, Вячеслав Бахнин, фонд Мотта в России, Дарья Милославская, Ольга Рейман и так далее.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Примирение возможно. Это главная надежда для Афганистана и для всего региона.
Каддафи был убит. Мы, ливийцы, долго ждали этого
будем
исторического момента.
Будем сопротивляться расторжению рабочих
Почему контрактов. Почему вы сидите в Твиттере о Ходорковске
будем
в тюрьме?
Будем дальше помогать Турции в ее противостоянии.
Там Чернецов убил футбольного болельщика Егора Свиридова на мере.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.